Глава восьмая. Выйдя из сторожки, Авсеев прислушался. После света из печки, пусть ничтожно малого, в этой кромешной тьме низги не было видно. Только порывисто лупил в стену дождь, да завывал ветер. Бойца сразу объяла глухая осенняя ночь. Тело вздрогнуло от зябкой промозглости. Он поднял воротник и нерешительно ступил во тьму. Под ботинками чавкала грязь, его обдавал дождь, с крыши стекало на пилотку, и тяжелое предчувствие все глубже и глубже забиралось в душу бойца. «Одно из двух», — думал Авсеев, — «или все они во главе со старшиной дураки и остолопы, или он сам нытик и трус». Но трусом Авсеев себя не считал, он был способен на такие поступки, на которое решится не всякий. Просто теперь он понимал то, чего не хотели или не могли понять ни старшина, ни Свист, ни Глечик, ни Фишер. И это не на шутку встревожило его. Конечно же, их оставили в заслоне не для того, чтобы они, спокойно просидев сутки, могли затем догнать батальон. Если уж приказали держать эту дорогу, значит именно здесь ожидается тот главный удар, которого хочет избежать полк. Но что они, шестеро, могут сделать против фашистской оравы, когда с ней четвертый месяц не справляется вся наша армия? Первым же ударом их тут прихлопнут, как комара на лбу. И кому только понадобилась такая их жертва? Явный просчет, глупая затея, не больше. А этот твердолобый Тума Карпенко уперся, как баран в новые ворота, и, знай себя, толдычит, приказано, выполняй. Авсеев прошелся пару раз по меже, далеко не отходя от сторожки. Прислушался и, не услышав ничего подозрительного, опять встал под крышу. Если там прижаться к самой стене, можно хоть немного укрыться от дождя и пронизывающего ветра. Окоченевшие руки сами ищут тепла за пазухой и в карманах. Из сторожки слышится разговор, о чем-то треплется Свист. Какой-то он непонятный человек, этот Свист. Так вроде и ничего, сообразительный, ловкий и многое повидал, а никакого критического подхода к обстоятельствам. Удивительно даже, как он, анархист и блатняк по натуре, может так беспрекословно подчиняться воинской дисциплине? Вначале, когда он только появился в их роте, Авсеев даже хотел подружиться с ним, потому что никого более подходящего тут не было, все какие-то неотесанные, поговорить не с кем. Но постепенно Авсеев убедился, что этот Свист больше тянется к другим, любит держаться компанией, а Авсеев махнул рукой, черт с ним. В роте Авсеев жил сам по себе. Это было не очень, что весело, постоянно чувствует свое одиночество. Но он чувствовал себя умнее и интеллигентнее многих, поэтому одних он презирал, на других, таких как Глечик, просто не обращал внимания. Но странное дело, на него тоже мало обращали внимания, взыскивали наравне с прочими, а это уже было несправедливо и обидно. Постепенно привыкнув ко тьме, Авсеев стал различать тусклую линию железной дороги, пятна столбиков на переезде, слышал, как печально шумели молодые посадки у линии. На пригорке и дороге все было тихо. Немцы, видно, не торопились или заночевали где-нибудь в такую непогодь. Не то быть бы беде. Однако ночью бойцы еще сумели бы оторваться от врага, скрыться во тьме, отойти. А вот завтра вряд ли это удастся. Завтра всем им придется погибнуть. Это скорее всего. А погибать, прожив только 20 лет, Авсеев совсем не хотел. Вся его душа, каждая клеточка тела гневно протестовала против гибели и жаждали одного – жить. Дьяволу эту войну, ее муки и кровь, если человеку нужно такое простое и естественное – жить. Столько сладостей в жизни, привычных и еще непознанных, столько радости и счастья, что погибать в самом ее начале – преступление хотя бы перед природой. Этот твердолобый Карпенко готов разбиться в доску, только бы выполнить приказ. А он, Овсеев, привык всегда все взвешивать, анализировать, думать и находить лучшие для себя варианты из всей суммы возможных. Эту привычку он приобрел давно, еще в школе, когда понял, что большего иногда можно достигнуть и малыми средствами. Он много читал, учился легко, среди учителей и товарищей слыл способным ребенком. Без особого труда давались ему гуманитарные предметы. Математику он тоже знал, но она требовала усидчивости, настойчивости, въедливости до мелочей, а это было не по душе избалованной натуре Алика. Бесконечные домашние задания по алгебре, тригонометрии, физике бесили его уже тем, что отнимали все свободное время, необходимое ему для спорта, забав и игр. И он договорился с одноклассником Шугайло, недалеким учеником-переростком, который неплохо справлялся с математикой и второгодничал в восьмом классе из-за абсолютной неспособности к языкам. Шугайло стал готовить за Алика все домашние задания по математике, писал за него контрольные, одним словом, облегчал все его математические обязанности. Алик помогал ему во время диктантов и сочинений, но делал это не без некоторой хитрости. И если по математике отметки у них были одинаковые, то по языковым работам оценка у Шугайло редко когда поднималась до 4. Алик же был круглым отличником. Отец его, военврач 3-го ранга Овсеев, в дела сына-подростка почти не вникал. У него было полно своих хлопот. Зато мать, уже немолодая и очень добрая женщина, обхаживала своего единственного за 5 отцов и 5 матерей. С детства она находила в Алике множество различных и необычайных способностей. Стоило малышу, балуясь, тронуть клавишу пианино, как мать тут же восторгалась и бежала к отцу, соседям, знакомым, говорила: «Это же чудо-ребенок! Он уже взял аккорд! Он будет композитором!» Если Алик, послюнив карандаш, выводил на бумаге какие-нибудь каракули, мать подхватывала листок и бежала показывать другим. Если же случалось, обижал малышей во дворе, и на него жаловались соседки, она, закрыв двери, одобряла: «Молодчина, сынок, не разрешай брать верх над собой!» Когда Алик подрос, он пошел в музыкальную школу. Неплохо проучился там 2, но потом бросил. Мать очень переживала. Удивлялись преподаватели, почему он, такой способный к музыке, вдруг потерял к ней охоту. Овсеев никому ничего не объяснял, но сам знал определенно, что поступил правильно. «Лучше быть первым в Галлии, чем вторым в Риме», вычитал некогда Алик и понял, что в музыкальной школе ему никогда не быть первым. Первой там была Нина Машкова, а на 2 место для себя Алик не мог согласиться. Через месяц Овсеев записался в студию изобразительных искусств, купил альбом, медовые акварельные краски и всю зиму писал натюрморты. Алику казалось, что его рисунки не хуже работ других студийцев, но преподаватель Леонид Евгеньевич, старичок в поношенной толстовке, иногда, остановившись у его мольберта, теребил узенькую бородку и непонятно почему спрашивал: «Вам, Овсеев, спорт нравится?» «Нравится», быстро поворачиваясь к нему, говорил Алик, и учитель согласно кивал головой. «Правильно, футбол, например, чудесное занятие для юноши». Сперва Овсеев не понимал, а потом догадался о смысле тех туманных намеков и перестал посещать студию. Как раз начиналась весна, пригревало солнце. На детском стадионе до поздней ночи бухали мячи, и Али Ковсеев отдался спорту. После нескольких тренировок его зачислили в юношескую футбольную команду, которая затем в городских соревнованиях заняла первое место. Снимок команды-победительницы поместили в местной газете. Алик в решающем матче забил 2 гола и почувствовал себя так, словно стал намного старше своих 16 лет. Его перестали интересовать одноклассники и даже учителя, несмотря на возросшее их уважение к юноше-спортсмену. Он замечал, как влюбленными глазами посматривали на него девчата и как товарищи томились от зависти к его спортивным успехам. Все это приятно щекотало его самолюбие, и Алик начинал уже думать, что нашел свою дорогу в жизни. Как вдруг в разгар лета на их команду посыпался ряд неудач. 3 раза подряд на ответственных соревнованиях они позорно проиграли. Однажды Алика вывели из игры за грубость и в конце концов заменили другим. Долго после этого Овсеев в одиночестве переживал свои жизненные невзгоды, но мать утешала сына, доказывая, что он очень способный, всесторонне одаренный, но немножко ленится, а если постарается, станет просто гениальным. Этот усвоенный с детства довод постепенно успокоил Алика, наполнил его сердце презрением к другим и давал основания смотреть на себя, как на исключение. Но другие почему-то упрямо не хотели замечать исключительности Овсеева и совсем не так, как того требовала его натура, относились к молодому человеку. Особенно ярко это проявилось, когда Алик приехал в Ленинград и поступил в артиллерийское училище. Еще занимаясь в 10 классе, Алик понял, что искусство, музыка, живопись, а также спорт не его стихия, потому что там нужны фанатичная самоотверженность, упорство и каторжный труд. А все, что достигается огромными усилиями, через трудности, думал Овсеев, то не приносит удовлетворения. Радость достигнутого омрачается трудностью достижения. Военное дело влекло его воображаемой романтикой жизни и красотой формы. Он любил смотреть на строй красноармейцев во время парадов. Ему нравился бравый вид молодых командиров в портупеях с планшетками и пистолетами на боку. Он восхищался мощью боевых машин и вычитанными из книг геройскими подвигами во время войны. Отец не возражал против нового увлечения Алика. Мать же, во всем угождая сыну, отступила от своих прежних намерений относительно его карьеры на поприще искусства. И за год до войны Овсеев стал курсантом училища. Но случилось так, что с первых дней своей военной жизни курсант Овсеев почувствовал разочарование. Командиром отделения, в которое зачислили Овсеева, назначили мешковатого тугодума Тодорова. Этот недалекий, по мнению Алика, человек совсем не хотел видеть, что Овсеев умнее его и многих курсантов, более развитой и ловкий, куда лучше воспитанный. Кстати, этого не хотели замечать ни старшина, ни командир взвода. Его школили так, как и всех. И когда он попытался выделиться, показать свои знания и способности, доказать, что он стоит большего, тогда его не взлюбили товарищи. Правда, те невзгоды быстро прошли. Летом, когда началась война, Овсеева в числе большой группы курсантов отчислили из училища и с маршевой ротой направили на фронт. Овсеев вначале даже обрадовался, и по пыльным дорогам, добираясь до передовой, был полон решимости совершить какой-нибудь героический поступок. Хотелось показать, на что он способен. Но в первом же бою его оглушило грохотом взрывов, ослепило страхом близкой смерти, обожгло болью неудач. «Нет», — сказал он себе, — «это не для меня». Дальше он только и думал о том, как бы уцелеть. До сих пор ему в общем везло, но вот, кажется, пришел конец его удачам. Авсеев очень беспокоился за завтрашний день. Чувствовал быть беде и все думал, что предпринять, чтобы отвести от себя гибель. Стоя под краешком крыши и отчаянно ища выхода из тупика, Авсеев не заметил, когда прекратился дождь. Наступила тишина. Перестали стучать капли по крыше. Кажется, постепенно унимался и ветер. Неизвестно, который был час. Авсеев чувствовал крайнюю усталость во всем теле и сердито подумав о тех, что остались в сторожке и не сменяют его, рванул на себя дверь.